обучал он их основным тем же поучениям, наставлениям, которые апостолы получили. Вот эти 70 учеников, это получается ученики Иисуса и его учеников. И вот они называются апостолы от 70. И святой Лука, святой Сила или Силас, он был епископ коринфский, к ним относится он. И вот мы можем это найти в Евангелии от Луки, в 10 главе, с 1 по 2 стихи об этих апостолах от 70. Интересно. И также в православии сегодня праздник День мученика Иоанна, воина святого. Воин, да, само слово. То есть он служил. Он в 4 веке жил, этот святой. Также немного про него расскажу. Он во времена гонений на христиан в войске римского императора Юлиана Отступника служил. И, как бы получается, был вынужден участвовать в этих гонениях на христиан. Но Иоанн, воин, он наоборот помогал христианам. Он их предупреждал, например, что облава будет, помогал им бежать, например. Вообще помогал, в общем, утешал их. Ну, конечно, император, когда о таких поступках Иоанна, воина, узнал, он его поместил в темницу, но его не казнили, потому что в ближайшее время, уже потом в сражении, император умер сам. И Иоанна, воина, из-под стражи освободили, отпустили. И жил Иоанн Воин до глубокой старости, является святым, он, как я уже сказала, чудотворцем в христианстве признан. Он сам, даже вот уже после своего ухода, он явился женщине одной молящейся и указал ей, где лежат его мощи, святые мощи. И вот их тогда перенесли в Константинопольскую церковь Иоанна Богослова. Также вот интересно про праздники с буддийской стороны, если рассмотреть. Был праздник относительно недавно, очень большой, крупный праздник. 31 июля отмечали по лунному календарю буддисты этот праздник большой. Поворот колеса учения Будды Шакьямуни. В этот день в храмах проводились праздничные мероприятия, среди которых обязательно был ритуал Будды грядущего Майтреи, призывания. Про Будду Майтрею мы говорили в эфирах прошлых, в частности, вот в эфире, посвященном шейху Кунтахаджи Кешиеву, мы говорили про это. То есть вот то воспоминание, да, которое, воспоминание прихода Майтреи, которое уже отмечалось в некоторых странах буддийских, с круговращением статуи Майтреи вокруг храма, это у нас в Калмыкии и Бурятии отмечалось 31 июля. Ну, календарная разница, да, по разным методикам, по-разному считается. И в этот день совершается молебен о том, чтобы быстрее пришел Будда Майтрея, это Будда будущего исторического периода, и чтобы родиться рядом с ним, учение от него получить. Молятся буддисты в этот день о накоплении заслуг многих, да, чтобы вот рядом с ним родиться, слушать учение от него. То есть, когда он родится, точнее воплотится, потому что Будды, они не рождаются, они воплощаются. И вот здесь еще тоже объяснить, да, хочу, чтобы было понятно. Мы в 8-м эфире говорили вначале о Будде Майтрее. Есть такая информация о нем, что он придет через 5,7 миллиардов лет. К этому времени, согласно преданиям, продолжительность жизни людской будет достигать 80 тысяч лет, а миром будет править справедливый буддийский правитель. Это информация из интернета. Но ламы, они говорят другую информацию. Например, из буддийского датсана Санкт-Петербургского Гунзы Чуйней ламы говорили другую информацию мне. Они, вот, ссылаясь на слова самого Будды Шакьямуни, сказали, что через 5000 лет после ухода Будды Шакьямуни в паринирвану придет Будда Майтрея. Паринирвана – это полное просветление. То есть это паринирвана наступает лишь после физического ухода. А после физического ухода тела, это уже окончательная, как бы, нирвана. То есть нирвана, само слово, означает прекращение, угасание, то есть освобождение от страданий. И вот про Будду Майтрею, да, продолжаем мысль. То есть после того, как Будда Шакьямуни уйдет из земной жизни, через 5000 лет после этого придет Будда Майтрея. Это по словам самого Будды Шакьямуни. А поскольку уже 2500 лет около этого прошло, после ухода Будды Шакьямуни в паринирвану, да, то получается, что через 2500 лет придет Будда Майтрея. И ламы говорят, что он придет, когда жизнь человека будет 10-15 лет достигать в процентном соотношении. То есть большинство жителей будут вот такую недолгую жизнь жить. Это из-за того будет, что будут катастрофы массово, будут люди друг друга уничтожать, войны будут, падение нравственности, упадок такой сильный нравственный. И вот согласно версии буддийских сутр, Будда Матрея придет для того, чтобы дать учение, которое даст более ясное понимание закона кармы, любви, сострадания, да, то есть, которое было бы понятно даже многим безнравственным людям. И этим он повернет колесо учения. И поскольку вот уже к самому приходу Будды Матрея учение Будды Шакьямуни, оно полностью исказится, да, исчезнет с лица земли. И вот тогда придет Будда Матрея, повернет это колесо учения. И здесь еще символика поворота колеса учения может быть непонятна. Символика такая, да, то есть повернуть колесо, это значит дать учение. То есть колесо крутится, повозка едет, да, то есть буддийское учение вообще символизируется колесом. Если мы посмотрим, да, на буддийские храмы, там изображены такие красивые круглые колеса, у которых 8 спиц. То есть буддийское учение символизируется колесом, у которого 8 спиц, поскольку вот восьмеричный путь – это основа буддийского знания.
А что такое восьмеричный путь?
Восьмеричный путь, то есть это 8 правильных свершений. Вот я тогда их перечислю. То есть первое – это правильные воззрения. То есть правильный взгляд, да, понимание закона кармы, то есть закона причины и следствия совершенных поступков, и также понимание 4 благородных истин. 4 благородные истины, да, что такое, тоже может быть не всем понятно. Их Будда открыл. Он говорил, что существует 4 истины благородных. Первая благородная истина, она называется истина о страдании. То есть о том, что страдание есть повсюду. Всюду есть какая-то неудовлетворенность, старость, болезнь, смерть, какое-то соприкосновение с неприятными ощущениями, ситуациями. Это первая благородная истина о страдании, о том, что оно есть. А вторая благородная истина – это истина о происхождении причин страдания. Она говорит, что у страдания у него существуют причины. То есть есть некоторые причины, которые приводят к возникновению страданий. И какие они, да? То есть Будда говорил, что это неутолимые желания и страсти живых существ. То есть что везде, где мы хотим удовольствия, там уже заложено само это разочарование. То есть если мы не получим желаемого, например, да, или потеряем это желаемое, да, или от пресыщения желаемым. Третья истина благородная, она о возможности прекращения страдания и его причин. То есть эта истина, она говорит о том, что есть с точки зрения буддизма такое состояние, свободное от страданий. Оно называется нирвана или ниббана на пали. И четвертая благородная истина о пути. То есть что есть путь, который ведет к прекращению страдания. То есть путь, да, Будда говорил, есть, который ведет к прекращению страданий в полном смысле, к ниббане. И вот этот путь, есть восьмеричный путь благородный, да, и вот первый пункт я уже назвала, то есть это правильное воззрение. Второй пункт – это правильное устремление, да, то есть устремление к развитию чистых качеств ума благородных. Вот это устремление, оно является правильным. Третье. Правильная речь. То есть речь благожелательная, без грубости, пустословия, без сплетен. Да? То есть такая речь, она побуждает к праведной жизни и самого, кто говорит, и тех, кто его слушает. Да? Четвертое. Правильные действия. Будда говорил, что правильные действия – это те действия, которые помогают хорошую карму накапливать. То есть не все действия, да, являются правильными, а те действия, которые позволяют ту хорошую карму накапливать, развивают нравственность. Практика медитации – это также правильное действие. Да? Далее, пятое – это правильные средства к жизни. То есть это означает, что средства к существованию должны добываться правильным путем. Да? То есть, ну, например, должна быть профессия, которая позволяет хорошую карму накапливать. К неправедным, например, средствам к существованию Будда относил разбой, мошенничество, кражу. Также профессии сюда входят, которые связаны с причинением страданий, да, живым существам. То есть, в частности, вот профессия мясника или торговца оружием, ядами, алкоголем, наркотиками. Ну, думаю, здесь понятно. Также продолжаем рассматривать этот путь восьмеричный. Да? К шестому пункту мы подошли. Будда говорил, что это правильное усилие. То есть наши усилия следует направлять именно в правильное русло, да, на преодоление помех в практике, на самоисправление, то есть на культивирование в себе хороших качеств. Седьмое — это правильная осознанность. То есть нужно быть осознанным, стремиться, максимально осознанным. Это с точки зрения буддизма максимально, вот что может быть, можно правильно сделать вот со своим умом, это максимально быть осознанным. То есть это будет делать более успешно нашу практику. И ну, само понятие, да, правильная осознанность. То есть ну, это такое состояние ума нашего, которое позволяет нам разрешать препятствия, которые возникают в нашем духовном пути. И позволяет как бы контролировать, чтобы в медитации не развивались состояния сознания загрязненные. И восьмая составляющая восьмеричного пути — это правильное сосредоточение. Ну, то есть это практика медитации буддийской. То есть это определенные методы работы с концентрацией, с внимательностью. При этом, конечно, что все предыдущие составляющие, которые я назвала, составляющие восьмеричного пути, они тоже должны учитываться, практиковаться. Тогда только в этом случае медитация успешной будет.
Спасибо. Это все по праздникам к сегодняшнему дню?
Из того, что хотелось бы озвучить, да.
Хорошо. На этом остановимся и непосредственно перейдем к теме сегодняшнего эфира. Очень интересно она звучит. «Сияние души. Счастливая слеза ребенка». Очень красиво, но при чем же тут слеза и почему она счастливая? Расскажите нам, пожалуйста.
Да, сегодняшняя тема, она посвящена детям. Мы рассмотрим с точки зрения буддизма, ислама и христианства. С точки зрения воспитания, зачатия, рождения, да, с точки зрения трех мировых религий, в их отношении к этому. У Достоевского, у него есть знаменитая цитата о слезинке ребенка, о том, что весь мир познания, он не стоит одной слезинки ребенка. А мы сегодня раскроем эту тему, попытаемся раскрыть как бы с такого ракурса, что все отдать мы можем за его счастливую слезу.
Угу. Вот так. Хорошо, ну начнем мы, наверное, по христианству.
Да, давайте рассмотрим христианство. И я вот подготовила цитаты из Библии, в которых присутствует образ детей, ребенка. И поскольку это цитаты из священных текстов, то, на мой взгляд, здесь было бы неправильно вычленять какие-то фразы отдельные. Поэтому я буду не конкретно саму вот фразу, да, говорить, где употребляется слово «дети», а немного до и немного после нее, чтобы был какой-то целостный образ, о чем речь идет, да, в Писании. Вот, например, Евангелие от Матфея, глава 18, если мы откроем с 1 по 5 стихи. Цитирую. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Конец цитаты. Также вот вторая книга Паралипоменон, 29.11. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». В псалмах также много такого обращения. Например, Псалом 33, с 12 по 13 стихи. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Также вот Псалом 77, с 5 по 8 стихи. Здесь также интересно говорится про детей, про род, который родится, о том, вот, что заповедуется, да, этому роду, этим детям, которые родятся. 77 Псалом, с 5 по 8 стихи. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род». Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим». Конец цитаты. Также вот интересно, песня, Псалом 126, он называется «Песня восхождения Соломона». Он небольшой, я вот его целиком хочу процитировать. Там тоже так интересно употребляется слово «дети» в таком интересном смысле. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». И вот еще книга «Притчи Соломоновых», она очень поэтичное произведение, глава 4. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый, единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». То есть вот такое обращение, да, как к детям, это вообще обращение, можно сказать, к душам, к нашим. Можно сказать, что это такая символика неразумности и одновременно чистоты, вот я так понимаю, потому что природа изначально светлая наша, потому что мы от Бога, то есть Бог Отец, а мы Его дети. Можно такую символику увидеть. И вот еще интересно, мне нравится про почитание отца и матери, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 3. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них». Много вот таких обращений в Библии. к слушателям, как к детям. Да, вот книга притчи Соломоновых 7.24. «Итак, дети, слушайте меня». Здесь же 8.32. «Итак, дети, послушайте меня». Или вот Евангелие от Иоанна 21.5. Цитируем. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» То есть вот так Иисус обратился, да? Получается такое, вот как я уже сказала, я вот в этом вижу некоторое такое обращение вот, к душам и также вот к тем, кто обучается, да, то есть дети, те, кто должны внимать отцу, да, внимать старшим. Книга пророка Иеремии 7:18. «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь». Или вот первое послание Петра, 3 глава, 5-6 стихи. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого греха». Также вот первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Или вот здесь же, в этой главе, 2, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть имеется в виду ради имени Господа. Здесь же 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в Нем». Имеется в виду в Боге, да, то есть Он в Нем с большой буквы написано. И здесь же первое послание Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». И здесь же вот 3:7. «Дети, да не обольщает вас никто». Также вот 3:18. «Дети мои, станем любить не словом или языком». Также вот 4:4. «Дети, вы от Бога и победили их». К римлянам вот 8:16, 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». И вот интересно, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он подчеркивает, чтобы вот мы не были дети умом, да, а вот сейчас процитирую его прямую речь. Первое послание к Коринфянам апостола Павла 14:20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Вот также книга «Премудрости Соломона» 18:9. Мне нравится вот этот фрагмент. «Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы». Также вот книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова» 23:6. «Выслушайте, дети, наставление для уст». Здесь же 39:16. «Выслушайте меня, благочестивые дети». И здесь же 41:17. «Соблюдайте, дети, наставление в мире». Также вот интересно, здесь написано про мужа, чьи не забываются дела праведные, да, то есть какие-то хорошие поступки, которые он совершает, и что это отражается на потомках, в наследниках. Вот здесь же книга «Премудрости Иисуса» сына Сирахова, здесь 44 глава, с 9 по 11 стихи. «Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах, семя их будет твердо, и дети их ради них». Или вот книга Давида 6:18. «И она пойдет с тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети». Это вот по поводу цитат из Священного Писания. По поводу воспитания детей вообще, да, с христианской точки зрения, как и вообще с любой религиозной точки зрения, считается, что не должно быть воспитание детей эгоистичным, да? То есть прообраз вообще любви христианской Это прообраз, это образ как бы любви Богородицы к Иисусу, да? То есть ребенок, он не принадлежит родителям, он принадлежит Богу. И естественно, конечно, что с христианской точки зрения ребенок должен воспитываться в христианском духе, что с ним нужно посещать службы, его нужно к таинствам церковным приобщать, его нужно крестить, причащать, соборовать. Все это необходимо, да, чтобы он с ранних лет жил жизнью духовной, да, с самых ранних лет. Согласно традиции известной христианской, с 7 лет младенец христианский, он уже называется отроком, и у него появляется ответственность за свою жизнь, да, и уже считается, что он должен с 7 лет исповедоваться. Ну, конечно, ребенок, если родители к церкви не приучены, да, к церковной жизни, то есть вряд ли ребенок сам испытает такую потребность пойти в церковь, тем более пойти исповедоваться, да. Поэтому здесь важно, чтобы сами родители, чтобы они христианской жизнью, церковной жизнью жили, именно вот по законам христианским, чтобы они сами исповедовались, да, причащались регулярно. Ну, то есть, чтобы для ребенка это была норма вещей. Вот раз в месяц хорошо это делать, вот так по указанию священников я слышала, с которыми имела возможность беседовать, получать знания от них. Также вот согласно христианской точке зрения ребенка рекомендуется обучить молитве Богородицы, молитве «Отче наш», вообще научить его класть крестное знамение, да, молиться за своих близких, за живых, за ушедших близких, да. Мы знаем, да, вот особенно кто практикует христианство, что в христианстве есть утренние правила и вечерние правила, да, то есть это утренняя молитва и вечерняя молитва. Вот так же нужно, чтобы ребенок ее тоже постепенно освоил. Ну, где-то 17-25 минут вот эта молитва занимает, каждая из этих молитв, то есть утром и вечером. А днем именно мирянам вот, церковь рекомендует вычитывать правила преподобного Серафима Саровского, оно так называется. Оно также для тех подходит, кто, например, работает много, у кого времени не хватает на молитву, например, читать. Им рекомендуется тогда вычитывать три раза «Отче наш», три раза молитву Богородицы и один раз молитву под названием «Символ веры». Да? И вот молитва Богородицы, то есть тоже хотелось бы разобрать. Ну, многие ее знают, даже наизусть она на слуху. То есть вот молитва, как это звучит? «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наши». То есть эта молитва основана на тех словах, вот, которые архангел Гавриил, он сказал Деве Марии, она же Мариям, да, в исламе мы говорили, Гавриил, он же Джибраил, да, в исламе. Это событие в христианстве Благовещение называется, когда архангел Гавриил, он явился Деве Марии и сказал ей весть о том, что она Иисуса родит. Это в Евангелии от Луки можно найти, в первой главе с 27 по 31 стихи, в Евангелии от Матфея, в первой главе с 18 по 25 стихи. Богородица, да, то есть она выше всех святых, выше ангелов, выше херувимов, серафимов. Херувимы и серафимы — это, вот, кто не знает, это такие высшие чины ангельские. И вот просто эту молитву хотелось также вот мне разобрать немного про... Здесь дать такой некую расширенную трактовку, чтобы было понятно, да, насколько вот она вообще глубока и насколько она концентрирована. То есть Богородица — само слово, да, то есть здесь два корня — Бог и род, да, то есть родить Бога. То есть она родила Иисуса Христа. Это как воплощение Бога в человеке. Да? Строчка «Радуйся, Господь, с тобою, благословена ты в женах». Да? Эта строчка она напрямую вообще взята из Евангелия. Если вы откроете Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих, там вот эта строчка она есть. Слова «благословена ты в женах» означает, что вот Богородица, что она выше всех женщин других. В первой главе Евангелия от Луки мы там также можем это найти. Это слова беременной Елисавет. Елисавет — это мать Иоанна Предтечи. И она, Елисавет, она, там вот евангелист нам описывает, что она исполнилась Святого Духа, когда к ней вот после Благовещения пришла Дева Мария. И вот у Елисавет в чреве, то есть в животике, да, у нее взыгрался младенец, ребенок вот у нее так взыгрался. Вот интересный момент, рекомендую его прям напрямую вам прочитать из Евангелия. Слово благодатное, да, означает, что благо дает, да, то есть, чтобы Богородица исполнила благодати Божией, да, благословенно также слово используется, да, в этой молитве, то есть, что она исполнена благословением. Слова вот «благословен плод чрева твоего» — это также слова из приветствия Елисаветы, матери Анны Предтечи, да, беременной, когда Богородица ее посетила. Опять же, вот отсылаю слушателей к Евангелию от Луки, к первой главе. «Плод чрева твоего», да, «чрево» — это «живот». То есть плод ее живота, да, то есть здесь имеется в виду Иисус Христос, плод ее чрева, плод чрева Богородицы, да. Это по поводу вот разбора этой молитвы, мне вот посчиталось важным это все озвучить. Что по поводу также в общем воспитания детей в христианском смысле? По поводу поста, например, да, многие задаются вопросом, нужно ли поститься детям, не нужно ли им поститься. Здесь что вот я могу отметить? Ну, детей, конечно, нужно вообще предохранять, да, от какого-то пресыщения едой, чтобы они могли пост держать. Они должны знать, что вообще едой не стоит так сильно пресыщаться, да, по крайней мере, чтобы они не переедали. И вот, насколько я знаю, что нельзя насильно заставлять детей пост держать. То есть без лишней строгости это должно быть, потому что иначе это может душу ожесточить, как любая аскеза, да, примененная как-то вот, не учитывая время, место, обстоятельства, она может ожесточить душу. И это может детей даже тяготить. Да? И пост — это прежде всего не диета, это духовное бдение. Да? Но воздержание в пище тоже, конечно, должно присутствовать. Вообще лучше по поводу поста посоветоваться с духовником, да, или с священником, знакомым на тему поста. Сам период беременности, мы знаем, он ценен во многих системах религиозных. Здесь надо, конечно, обратить внимание на как бы информационно-энергетические условия вынашивания, да, ребенка, на условия вынашивания. То есть вести активную жизнь, быть позитивной, радостной, то есть быть в хорошем состоянии здоровья. Это, конечно, экологически тяжело осуществимо сегодня в современных условиях экологических. Условия техногенные, они не лучшие сегодня, да. То есть современные условия, они не являются, как бы так сказать, комфортными условиями. Но вот, к слову, об ученых, они сегодня поработали также над этим вопросом и технически осуществили. Да, мы говорили в эфире «Служение истине», что технически осуществлены многие мечты древних. И сейчас существуют технологические разработки, алгоритмы для рождения ребенка здорового. Ученые, они подумали над этим. Технологически эти мечты древних осуществили. Мы называли, да, многие современные технические комплексы в прошлом эфире. По поводу воспитания христианского, что еще добавить можно? По поводу сказок, вот, например, интересный момент. Сказки детям читать показано, рекомендуется, да, имеется в виду народные сказки. Почему? Потому что в народных сказках, в них мудрость веков закреплена, в них такая некая программа, да, предки там, они закодировали многие формулы, вот, да, жизни счастливой, какие-то вот секреты преодоления трудностей, какие-то там практики тоже можно встретить, работу со временем, с пространством, это в сказках все есть. Вообще развлечение, вот отдых детей, он должен быть таким благочестивым, можно сказать. Я вот сейчас так сразу все пробегаю, так пунктами, да, чтобы целая картинка была перед глазами. Структурный такой взгляд стараюсь дать. Но каждый, конечно, в своей жизни сам этот вопрос он решает, как это все применять. И желательно, конечно, все это советоваться с духовным наставником по поводу воспитания своих детей особенно. Ну и развлечений у детей, да, я начала про развлечения говорить, сказала, что они должны быть благочестивыми. А какие это благочестивые развлечения, да, сегодня такой вопрос встает. Ну, можно сказать, что с природой общение, ну, всегда очень такую целительную, светлую силу, да, в себе несет. С животными, чтение книг, передачи можно смотреть познавательные, да, это хорошо. Но, конечно, лучше с детьми вместе все это делать. И здесь сами родители, например, должны подавать.
Спасибо, вы так много цитат сейчас привели из христианских писаний. А что касается ислама, там также много цитат об отношениях к детям?
Вообще ислам нам говорит очень такую интересную вещь. В исламе считается, что каждый ребенок рождается мусульманином. Имеется в виду, что он рождается единобожником. То есть, что вера в единого Бога, она присутствует вот у каждой души человеческой с рождения. Мы это можем найти в хадисах Аль-Бухари, в хадисах Муслима. Там указывается, каждый младенец рождается не иначе, как в своем естественном состоянии, фитра, а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. Это пророк Мухаммад так говорил, саллаху алейхи вассалям. И здесь вот слово фитра, да, оно может быть непонятно. Мы его еще не использовали в эфирах. Фитра – это, как бы так объяснить, такое основное, такое естественное состояние человека, такая вот основная идея, то есть такое с рождения самого состояния веры в единого Бога. Это как противоположность нафсу. То есть нафс – это вот в исламе так называется такая животная, страстная душа человека. Ну, как бы эго, можно сказать. Можно сказать душа, но имеется в виду душа именно страстная. Вот. И вот здесь тогда сразу поясню, тоже вот такую классификацию можно здесь дать. В суфизме, например, вот считается, что, ну, суфизм – это направление, да, в исламе, вот там считается, что наша низменная природа, вот наш нафс, наше эго, душа такая животная, что она должна 7 ступеней пройти. Что-то как бы эволюция такая, да, души в борьбе со страстями, да, своими. 7 ступеней развития, от 1 к 7, да. Вот сейчас их назову. Первое. Нафс аль-амарат. То есть это страстная душа. Ну, то есть вот нафс как таковой, нафс. Вторая ступень – это нафс аль-лавамат. Совесть. То есть это когда нафс, он уже просвещается светом Аллаха, да. Нуром Аллаха. Нур – это свет по-арабски. Третья ступень – это нафс аль-мульхамад – дух. Четвертая ступень – это нафс аль-мутмаинат – это душа безмятежная. Это когда вот нафс, он уже подключается к фитре, вот к этому естественному состоянию единобожия. Также нафс ар-радия, обожженная душа. Также нафс ал-мардия, праведная душа. Также нафс аль-камилат, совершенная душа, совершенная душа, да? Эту классификацию я привожу по книге имама аль-Газали «Воскрешение наука о вере». Вот там есть такая классификация, она дана. Также, ну да, по поводу цитат, вы меня еще спросили, да, по поводу детей в исламе, что у нас есть. Ну, знаменитое высказывание пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, оно мне очень нравится. Он говорил, дети – это райские бабочки. И вот о рождении ребенка есть хадис красивый, что пророк Мухаммад, он говорил о рождении мальчика или девочки. Вот он говорил, цитирую его слова, «Когда рождается девочка, Всевышний Аллах посылает ангела, который просит благословения и говорит, как она слаба и как беспомощна и вышла из слабого тела, и тому, кто будет растить ее, Аллах будет оказывать помощь до судного дня. А когда рождается мальчик, Всевышний Аллах посылает ангела с небес, который целует ребенка между глаз и говорит, Аллах приветствует тебя». Этот хадис рассказал о нас, передал от Табарани. Хадисов много очень о детях, вот отвечая на ваш вопрос по поводу того, что говорит ислам об этом. Хадис, мы говорили, да, то есть это передный по достоверной цепочке, цепочка это называется иснад, примеры поступков, действий, да, пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, то есть как он делал. Вот как он делал, так и общине, то есть умме, умма – это община мусульманская, так и умме рекомендуется поступать, да. Вот еще хадис один Айша. Про Айшу. Айша – это любимая самая жена пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Такая легендарная женщина. Она считается, что вообще была специально для него рождена. Да будет доволен я ею Аллах. А вот она такой случай рассказала, цитирую вообще ее прямую речь, да, Айша. «Однажды ко мне пришла одна очень бедная женщина с двумя дочерями на руках и попросила поесть. Я каждой из них дала по финику. Когда женщина собралась положить свой финик в рот, дети попросили у нее этот финик. Она разделила его пополам и отдала дочерям. Это меня очень восхитило. И я рассказала об этом посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. На что он сказал? Воистину, за это Всевышний Аллах обязательно ведет ее в рай и освободит от ада». Это имам Муслим передал этот хадис. В исламе также к детям относятся с большой ответственностью. Считается, что в атмосфере нравственности, богобоязненности они должны воспитываться. Хадис, например, вот так же от Амра ибн Шуайба Абу Дауд. «Повелевайте своим детям совершать молитву, когда им исполнится 7 лет, и наказывайте их за ослушание в этом, когда им исполнится 10 лет». Также вот интересный хадис по поводу нежности, какой-то ласки, проявляемой к детям, да, насколько это вот возможно проявлять. Аль-Акра бин Хабис зашел к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в то время, когда пророк целовал своих внуков, Аль-Хасана и Аль-Хусейна. И Аль-Акра бин Хабис сказал пророку: «Так ты целуешь детей твоей дочери? Клянусь Аллахом, у меня есть 10 сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них». На что пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил: «Что же я могу сделать, если Аллах лишил твое сердце милосердия?» Такой хадис интересный. По поводу воспитания дочерей, также вот мне нравится хадис, цитирую: «Кто воспитывает дочерей, делая это благородно и терпеливо, для того они станут защитой от адского наказания». То есть вот это пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он так сказал. По поводу детей и родителей, вот хадис хороший, да, частично я его уже начала фактически рассказывать, потому что сказала эту фразу пророка, что пророк Мухаммад, да, говорил, саллаху алейхи вассалям, он говорил: «Дети ваши — райские бабочки, которые, встретив своего родителя или родителей, возьмут его за одежду, как я беру тебя за одежду, и не отпустят ее, пока Аллах не ведет его родителя в рай». Это от Муслима хадис. И по-разному комментировали, да, эти слова. Вот, например, что значит «райские бабочки»? Вот имам Ибн Аль-Асир и Аль-Мунауи, слова эти, вот «райские бабочки», так были им прокомментированы этими имамами. Они говорили, что это значит, вот цитирую, то есть они будут путешествовать по раю, заходя в райские дома без запрета, как не запрещают детям мира этого входить в заповедные места. Ну, как мы знаем, да, если прийти на службу в любое религиозное заведение, в любой храм, мы можем увидеть, что когда все прихожане, да, соблюдают обряды, традиции, в это время дети могут так веселиться так, да, достаточно изрядно, чем добавляют такого огонька в службу и света. Это везде можно наблюдать, да, и в вайшнавских храмах, и в христианских, и в исламских мечетях, и в буддийском дацане. Везде это есть, в любой традиции. Дети так ведут себя, везде заходят, да, как бы без запрета. И вот в этом хадисе как раз-таки мама нам говорят о том, что также дети будут и в раю путешествовать без запрета и вести с собой своих родителей. Да? В Коране также интересные аяты по поводу детей. Вот, например, «Эти верующие просят у Аллаха, чтобы их жены и дети были радостью и удовольствием для души, а сами они стали образцом в добрых деяниях, в которых богобоязненные будут им подражать». Это сура развлечения, 74-й аят, 25-я сура. Сура пещера, 18, 46 аят. «Богатство и сыновья, украшения, услада и сила для вас в земной жизни». То есть жизнь земная, да, а есть жизнь неземная, уже за пределами этой жизни земной. И истинное прибежище, оно, конечно, в Боге должно быть, да, в Аллахе, в жизни вечной. Но в жизни земной у нее тоже вот есть украшения, да, и можно передать кому-то свое благочестие и достойно воспитать маленького человека, да, в благочестивой семье, из хорошего рода, тогда этот ребенок, он будет достойный сын человеческого рода. И он тоже может очень хорошо послужить Богу. И знаменитая фраза в исламе, кто знаком с исламом, обязательно эту фразу должны знать, это хадис от Абу Хурайры в сборнике Аль-Бухари, в сборнике имама Муслима, знаменитейшая фраза, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он говорил: «Рай находится под ногами ваших матерей». И идет объяснение этому, да, что имеется в виду, что у матери высокая роль в жизни человека. То есть поклонение, да, ногам матери, имеется в виду, что важно ее благословение, что нужно служить матери. Также вот интересно прочитаю это сура Лукман, 14 аят. «И мы завещали человеку быть добрым к своим родителям и заботиться о них, особенно о матери, ибо мать носит его в своей утробе, и ее слабость увеличивается по мере того, как растет ребенок, и она отлучает его от груди только через 2 года. Мы повелели: благодари меня и своих родителей, ко мне все вернутся для расчета и воздаяния». То есть «благодари меня» там было указано, имеется в виду, что Всевышний говорит, да, «благодари меня». То есть надо быть почтительным, вежливым, уважительным, да, к родителям в отношениях своих. Это вот сура Лукман, Лукман здесь упоминается, да, это такой праведник вообще, он пророк, он жил во времена пророка Дауда, это Давид библейский, да, Дауд или Давид — это одно лицо. В христианстве говорят «Давид», в исламе говорят «Дауд», но это один и тот же пророк. И вот пророк Дауд, Давид, он же назначил его судьей этого Лукмана. И известно наставление Лукмана своему сыну. Правильно говорит Лукман, да, не Лукман. И вот описаны они в Коране. И сура 31, она носит название «Лукман». И вот, например, с 16 по 18 аяты этой суры, там Лукман своему сыну говорит. Лукман сказал своему сыну: «О, сынок мой, добро и зло, как бы малы они ни были, даже весом с горчичное зерно, будет ли это скрыто в скале или в небесах, или в земле, Аллах выведет наружу и воздаст за это. Поистине Аллах мудр и всеведущ, и ничто не скрыто от Него, даже самые тонкие дела, и Он знает истину о всех вещах». И здесь же вот, да, 17 аят. «О, сын мой, совершай обрядовую молитву, зови к добру, удерживай от зла и терпи трудности. Следует беречь и следовать тому, что Аллах привел в своих заповедях. О, сын мой, не криви лицо перед людьми высокомерно и не ходи по земле горделиво. Поистине Аллах не любит хвастливых гордецов». Конец цитаты. Ну, мы знаем, да, что в любой религии хвастливые гордецы, они не приветствуются.
Это не только так в религии, это вообще, наверное, нигде, да, не
вообще, да, на белом свете, да. Также вот интересно по шариату, вот уже подвожу итог, да, я этой теме детей, согласно точке зрения ислама, по шариату, это свод мусульманских правил, законов, беременная женщина, она может не поститься. То есть она освобождается от поста. Например, если ей тяжело пост держать, или если она считает, что это вред может принести ребенку. И во время кормления грудью она также освобождается от поста. Тоже есть такой хадис, Сахих Сунан Ан-Насаи, хадис номер 2274. «Поистине Аллах освободил путника от поста и половины молитв, а беременную и кормящую от поста». Вот. То есть путник освобожден от поста и половины молитв, а беременные, кормящие, они от поста освобождены, но молиться наоборот, вот нужно молиться, да, чтобы особенно это хорошо будет и для ребенка в том числе.
Спасибо. Ну вот сегодня мы начали с буддизма и, наверное, и закончим буддизмом, но только уже конкретно отношение к детям в этой ветви религии.
В буддизме есть вообще такое понятие фундаментальное, мировоззренческое, что мы вот столько жизни живем, что каждое существо, оно нашей матерью было. То есть, что мы и мы сами, да, являлись детьми каждого живого существа, и что оно вот как любящая мать о нас заботилась. И вот еще интересная вещь. Про понимание глубокое, да, в буддизме. Почему желательно детей много иметь? В буддизме вот есть обет «не убий», да, и есть как обратная сторона этого обета. То есть это даровать жизнь, кормить. Это все тоже проявление этого обета. И если не будут рождаться дети, то кто будет достигать просветления? Также вот с буддийской точки зрения у детей и родителей есть своя связь кармическая, вне сомнений, то есть место рождения, бабушки, дедушки, другие родственники, раса, которой человек принадлежит, его имущество, потомки. То есть это все имеет непосредственную, это все не просто так, да, это все по определенным кармическим законам формируется. И что Будда говорил об этом, да? Он говорил, что есть такое, когда у детей и родителей, например, карма на одном уровне, то есть не лучше, не хуже. Ну, например, там родители крестьяне, да, и дети крестьяне. Или, например, родители образованные и дети образованные, да? То есть когда дети, они имеют кармические плоды, ну, на уровне родителей приблизительно, да? Это называется анучата Будда. Карма на одном уровне, аничча – это равно, равно. Вот. Также второй, может быть, да, вариант. То есть дети, которые имеют судьбу хуже, чем у родителей. Ну, например, родители аристократы, например, да? Или там цари могут быть, да, а дети бездомные, там, или родители богатые, а дети бедные, или родители образованные, да, а дети глупые, не хотят учиться, хулиганят. То есть получается, что у детей такие кармические влияния, они хуже, да, чем у родителей. Они могут быть невоспитаны, могут без образования быть, хулиганить могут. Это вот второй вариант, да. И третий вариант – апичата Будда, апи – выше. То есть когда у детей выше, чем у лучше, чем у родителей, как бы кармические влияния, то есть, например, родители пьющие, да, а дети нет. Но Будда говорил, что третья категория – это редко встречается. Дети таким образом бывают разные, да, исходя из этого, какой мы можем сделать вывод. Но у самих детей, у них, с точки зрения буддизма, со слов Будды, у них существует ответственность. Есть определенные моменты ответственности их перед своими родителями. Да? Какие это моменты? Первое. Это самое главное, что детям нужно быть благодарным к своим родителям. Быть благодарным, да? То есть родители дают жизнь. Они дают средства, какие могут, насколько кому позволяет, да, и их жизнь дать, но они дают, они делятся с детьми, да, они дают заботу. Вообще очень сложно воспитывать детей. И дети должны это понимать, они должны быть благодарными. Также второе. Дети должны помогать родителям. Морально, материально. То есть они должны осуществлять им помощь, да? Третье, что дети должны быть достойными представителями от своей семьи, своего рода. Они должны быть достойны даже вот того имущества, которое к ним перейдет, да, вот этого наследства, да. Они, в общем, должны быть во всех своих смыслах, они должны быть потомками достойными, вот. И пятый пункт, что также дети ответственны за почитание своих предков. То есть после ухода предков детям нужно почитать своих праотцов. То есть ухаживать за могилами родителей, молиться за них. Да? Также Будда говорил о том, что существует ответственность и у родителей, да? По отношению к детям. Что он об этом говорил? Он говорил... самое главное, что самое первое, что родители должны научить детей, что правильно и что неправильно в этом мире. Они должны дать им это знание. Да? В чем суть хорошего воспитания духовного? Должны им объяснить, должны им запрещать делать плохое и набирать эту плохую карму, они должны им запрещать. Второй здесь важный момент, что родители должны показывать хороший пример детям, да, руководить ими в том смысле, чтобы вот они совершали хорошую карму. И родители должны им рекомендовать делать эту хорошую карму, да, показывать хороший пример. А третье – это дать им образование хорошее. То есть родители должны постараться, чтобы дети получили вот это хорошее образование. Максимально постараться, чтобы у них образование было максимально хорошим. Может быть, даже здесь они должны будут, не может быть, а наверняка, да, что родителю придется контролировать многое, потому что ребенок может лениться, ребенок может не захотеть учиться, да. Но здесь родители что обязаны делать? Они обязаны не потакать ни в коем случае его лени. То есть нельзя потакать. Мол, пусть там отдыхает, у меня расслабляется ребенок, так нельзя. То есть задача родителей именно воспитать ребенка. Может быть, даже где-то придется применить строгость. Но это будет все для его же блага. Да? Четвертый пункт по поводу выбора будущего супруга ребенка. У родителей у них такая ответственность, что родитель должен смотреть, достойная ли пара у ребенка. Если они чувствуют, если они считают, что у ребенка недостойная пара, они должны это сказать. То есть родители должны приглядывать, достойная девушка или молодой человек, достойны ли они вот, их чада. И пятое. Пункт касаемо ответственности родителей в отношении детей, что родители должны передать имущество вовремя своим детям. И вот здесь Будда говорит «не раньше, не позже». То есть если раньше они передадут, это нехорошо для ребенка, это как такое вот развращение, да, то есть эти материальные блага они могут развратить. Он их потратить может, например, неверно, да. Вот. Также вот интересно, что Будда нам говорил по поводу готовности родителей к рождению детей. Он говорил, что существует 4 качества у родителей, качество их готовности к рождению. Первое – это ватусампата, материальная готовность. То есть родители должны максимально постараться, чтобы этот вопрос был продуман, да? Чтобы на еду ребенку было, на одежду, на учебу были денежки. Да? То есть и деньги эти должны тратиться именно по адресу, то есть не на алкоголь, там, не на сигареты, а прежде всего на детишек. Чтобы материально у ребенка была еда, одежда, да, кровь, деньги на учебу, да. Второе это пачая сампата, готовность уровня, как бы такого, то есть насколько окружение хорошее у детей. Вот это окружение, оно должно быть тоже готово к должно быть нормальным, да, то есть, например, если родитель курит, то ребенок будет курить, да, то есть так не получится, что родитель курит, ребенку говорит не кури, и ребенок не курит, такого не будет. Если курит родитель, будет курить ребенок. И вот здесь готовность должна быть у родителей, вот чтобы именно эту обстановку, вот это окружение было достойным у детей. То есть, если хочешь, чтобы не курили дети, не кури сам. Дети, они чувствуют нечестность, да, то есть, что детей должна окружать благородная среда в числе вас, в числе ваших друзей, да, как родителей, вот. Дети, они же все понимают, да, то есть, мы не должны думать, что дети очень глупы. Также третье по поводу качества готовности, да, родителей. Будда говорил, это читанасампата. То есть воспитание должно осуществляться с добротой. То есть с добротой, с любовью, без бранных слов, негативных эмоций, там, крика, брани, слывания злости там, какого-то, да, срывания злости на детей быть не должно. То есть с добротой воспитания, поскольку дети очень чувствительные, мы знаем, да, и детский возраст, он тем особенный, что если крикнуть, например, там, да, один раз, или ударить ребенка, обида, она очень надолго в его душе, он так вот остается, да, дети очень глубоко воспринимают, запоминают на всю жизнь, да, потом это еще по-разному может выливаться, да, в их голове там какие-то, может, наклад отпечатки по отношению к их детям уже, не дай бог. Дети обиду чувствуют, да, очень сильно, тонко очень чувствуют. И если вы хотите смотреть на будущее, да, увидеть будущее, как бы, да, то вообще контролировать как-то будущее, то прежде всего нужно нормально воспитать своих детей сейчас. То есть вот воспитание детей – это есть как бы такая вот работа над миром будущего, потому что дети сегодняшние – это взрослые, они там через 20-25 лет опять будут взрослыми, да? То есть это уже вот наше будущее. И четвертое качество, на которое родители должны обратить внимание с точки зрения Будды по отношению к детям, что они должны дать духовное воспитание своим детям. И это получится только у них в единственном случае, да, мы понимаем, только в том случае, когда они сами это воспитание получили и когда они сами духовно развиваются. То есть материальное имущество, да, дети могут потратить, там, продать, отдать, истратить, да, а нормальное духовное воспитание – это вложение в душу. Это как будто как система накопительная, да, как накопительное страхование. Все больше и больше, да, и это такое вечное богатство. То есть сами родители, они есть образцы воспитания детей. Вот как родители разговаривают, какие у них поступки, поведение, манеры, это тоже есть духовное имущество. И передать его детям нужно мудро, да? Вот эти мудрые поступки, чтобы у них отпечатались в сердце. И также вот про эту тему, продолжая эту тему, чему надо учить детей с буддийской точки зрения. Здесь три есть момента. Первый момент, что их нужно научить думать о себе. Это не значит, что они о других не будут думать, но они должны думать, как воспитывать себя. То есть правильный взгляд на себя, на работу с собой, своим внутренним. Второе, думать о других. То есть нужно научить детей с точки зрения буддизма думать о других. Например, да, 25 детей в классе, значит, принести в школу 25 конфет. То есть не одну конфетку там с собой там, да, дать, да, или два. Либо сказать, чтобы ребенок поделился. Да. Но это вот идеальный вариант. Если 25 конфет, чтобы каждому ребенку в классе конфета досталась. Да. Вот это называется думать о других. И третий момент – что нужно научить детей думать об обществе, о мире, о благоустройстве этого мира. То есть соблюдать чистоту, да, ну элементарно, вот даже мусор не бросать, да, сохранять чистоту, ухаживать за цветами, да, беречь природу.
На этом все, как я понимаю.
Ну, так старалась я дать структурное такое понимание, немного где-то так быстро пробежалась, но вот надеюсь, что у меня получилось информацию передать, вот это знание, которое я собрала для вас вот в этом эфире.
Вы сегодня не только с религиозными принципами нас познакомили, но и напомнили о некоторых моральных принципах, которые желательно бы знать всем. Это тоже очень важный аспект наших прямых эфиров. Спасибо вам. Сегодня у нас больше часа даже вот так мы общались. Я думаю, это общение не прошло зря. Я думаю, всем было интересно. У нас есть один вопросик, но мы его рассмотрим уже на следующем эфире. Наше время истекло. Вам, Елена, спасибо. Всего хорошего. До следующего эфира.
Мои поклоны. До свидания.